Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, организатор семинара «Диалог науки и религии». Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Традиционно мы встречаемся с Людмилой Константиновной по прошествии очередного заседания семинара, и Людмила Константиновна нам рассказывает, что и как прошло. О чем была последняя встреча?
Последняя встреча имела такое название «Информационные войны. Взгляд психотерапевта». Докладчиком основным был наш известный организатор реабилитационного центра «Подвижник», врач-психотерапевт, православный, замечательный человек Вячеслав Владимирович Боровских. Рассказ его был достаточно тяжелым и грустным. Дело в том, что то, что он говорил, в принципе, мы знаем все. Но потому что об этом говорят все средства массовой информации, и телевидение, и радио, и в общем все. Но мы стараемся об этом не думать, потому что это слишком тяжелая тема. А, значит, дело в том, что сейчас, по некоторым данным, уже наступило большое перенаселение Земли.
Это, кстати, очень часто, Людмила Константиновна, упоминают люди, которые категорически против детей, ведь сейчас есть такое течение людей, которые против, и они всегда говорят, что вот эта вот вся идея о продолжении рода, она не актуальна. Да. Поэтому отстаньте от меня.
Угу. Вот, вот как сказал Вячеслав Владимирович, что сейчас на Земле живет примерно 7,5 миллиардов человек, а для того, чтобы сохранить уровень жизни, который, к которому мы все привыкли уже, так сказать, надо где-то 1,5 миллиарда. Иначе ресурсы Земли быстро истощатся, и, в общем-то, все будут жить плохо. Вот, то есть надо каким-то образом избавиться от большей части человечества, где-то 6 миллиардов примерно.
Ну, согласитесь, многие подходят с таким принципом, что после меня хоть потоп, поэтому на мою жизнь еще хватит.
Дальше мы об этом поговорим чуть-чуть, ладно? Значит, и вот основное, в общем-то, это все, наверное, многие это понимают, и для того, чтобы каким-то образом уничтожить такое огромное количество людей, нужно разработать некие технологии. Технология просто войны, которая всегда применялась исторически на Земле, она не годится, потому что война, она уничтожит не только людей, но и те богатства, которыми обладает та или иная страна. А нужно, чтобы людей не было, а богатства сохранились.
Ну, еще, наверное, такой момент, что на войну ведь идут обычно самые сильные воины, да, если уж на то пошло, и остаются слабые, и поэтому с точки зрения, получается, останутся не самые лучшие представители.
Ну, может быть, здесь, учитывая современное оружие, там эти водородные бомбы, всякие ужасные ракеты, может быть, это сейчас и не актуально, что человек, который сидит там где-то, нажал пальчиком и уничтожил целую страну. Но он уничтожил ее не только людей, но и уничтожил все, что там на ней росло и бегало, так скажем. Вот, и поэтому вот особую актуальность получают те методы ведения войны, которые не связаны с уничтожением материальных ресурсов. А это информационные методы ведения войны. И в информационных методах ведения войны, значит, разработано два метода, две цели, вернее, достигается для того, чтобы людей стало поменьше. Первая цель – это, значит, привить людям самоубийственный образ жизни. Причем сделать это так, чтобы люди думали: «Я сам этого хочу». И второе – чтобы люди не рождались. Вот два таких метода, они помогут, ну, здесь слово «помогут», конечно, очень условно, убивать людей и их же собственными руками.
То есть это все, получается, разрабатывается на таком высоком уровне, и эти две цели ставятся?
Эти две цели ставят. Ну, по крайней мере, очевидно, что они имеют место в нашей жизни.
Просто почему я уточняю, Людмила Константиновна, согласитесь, что... Ну, актуально в нашей среде, не знаю, как в других странах, но в православной среде-то люди очень любят всякие заговоры жидомасонские или каких-нибудь там больших восьмерок, золотой тройки и всего прочего. И поэтому я и спрашиваю, что как бы как определиться, что это действительно правда и быть уверенным в этом,
знаете, вот
а не
мы...
что это просто досужие сплетни.
Понятно. А мне кажется, что здесь так, что, в общем-то, вот даже если нет никаких там жидомасонских заговоров и всевозможных ужасов, таких ужасных людей, которые сидят и это все обсуждают и делают, то ведь вот, например, наркотики, да, просто люди, которые распространяют наркотики, они, наверное, и не думают о том, что вот я с помощью наркотиков убью там миллиард другой человек. Они просто зарабатывают деньги, и им особо никто не мешает. И это, и, в общем, они очень успешно уничтожают людей. И это не связано с тем, что где-то там кто-то сидит и вот, значит, этих наркодельцов выпускает, да ведь? Точно так же и, ну, я сейчас об этом буду говорить, ладно? Вот, значит, каким способом? То есть первый метод – это чтобы люди самоуничтожались, чтобы они принимали самоубийственный способ жизни. Скорее всего, именно вот вы правы, что это даже никто так и не думает, что вот давайте там сделаем вот это, вот это, вот это, а просто люди, которые ответственны за какие-то области человеческой жизни, они не думают о том, как сохранить человека, что там, чтобы лучше было на земле, а они просто идут, так сказать, к своей цели, а их цель всегда это, значит, как можно больше денег и как можно меньше затрат. Вот. А вот как раз перед тем, как начать рассказывать об этом первом способе уменьшения количества людей, Вячеслав Владимирович очень удачно вспомнил слова апостола Павла, который говорил, что «все мне разрешено, но не все полезно». И «все мне разрешено, но ничто не должно обладать мною». Вот эта вторая часть этой фразы знаменитой, она как раз очень применима к тому, что происходит сейчас. Ведь если вот сейчас во многих школах даже, это почему-то Вячеслав Владимирович подчеркивал, значит, говорят, что вот дети, вы должны попробовать все, вы свободны, а потом выбирайте то, что вам хочется, то, что вам нравится. Но дело в том, что если попробовать все, тогда некоторые из этих проб окажутся фатальны, и человек уже, как, значит, предупреждал апостол Павел, он окажется зависимым от этого. Ну, это, конечно, в первую очередь всевозможные мании. Это наркомания, это алкоголизм, это курение. И вот сейчас уже внесено в документы Всемирной организации здравоохранения цифровая мания, то есть мания от компьютера. Значит, Вячеслав Владимирович очень интересно рассказал, я никогда этого не знала, что, оказывается, в организме человека вырабатываются его собственные наркотики. Они в определенных дозах, они необходимы абсолютно для того, чтобы человек был эмоционально устойчив, чтобы он мог проявлять свои эмоции, но в то же время не выходил за какие-то рамки. И когда человек, допустим, принимает наркотики уже, так сказать, медицинские там какие-то или еще, то он, по сути дела, просто увеличивает во много раз наркотики свои внутренние. И когда огромное количество наркотиков в его организме, ему уже не выйти из этого состояния самостоятельно. Это состояние, оно очень хорошо для человека, оно очень приятно. Там, значит, всякие эмоции, он живет в другом мире, уже вот вся суета и, значит, все недостатки этого мира для него не существует. Ему совсем не хочется оттуда выходить. Вот. И если раньше, да, Вячеслав Владимирович еще сказал, что в настоящее время он знает эти цифры, от болезней, связанных с наркотиками, в России погибает примерно 200 тысяч человек в год. Связанных с алкоголизмом 400 тысяч. И с табакокурением, то есть эти легочные проблемы, примерно 500 тысяч. То есть вот люди, которые выбрали вот эти вот убийственные для себя вещи, они быстренько умирают. И сейчас, в общем-то, той же силой, как обычные наркотики, обладают информационные технологии. В общем-то, не секрет, что если не хочется ребенком заниматься, можно дать ему, так сказать, айфон, но тогда уже ребенка не вернуть. В общем-то, ведь вот известный случай в Челябинске был, когда мама попыталась отобрать айфон, и сын убил маму, потом убил папу, потом побежал сам топиться, но его поймали. Вот. Причем он, значит, с этим айфоном был совсем уж не так долго. Не то, что там с самого рождения он был. Вот почему так? А потому что каждый человек, он многомерен. И каждому человеку нужно не просто кушать, там что-то, значит, одеваться, еще что-то такое. Ему обязательно нужно что-то высокое, что-то, что его из этой жизни выдергивает. То есть ему нужна какая-то мистика, какая-то сказка. Вот вы, конечно, помните, Анна, вообще какой ажиотаж был, когда стали выходить эти сказки про хоббитов, про Нарнию, там еще разного рода сказки на границе между фантазией и сказкой. И вот сейчас про Гарри Поттера все там. Человеку нужно что-то, чего он не встречает в нашей жизни, в жизни обычной. Вот. Вячеслав Владимирович рассказал один такой интересный эпизод из своей практики. У него сейчас под его контролем там один молодой человек, ну, в общем, он уже все, с ним все в порядке, но его где-то лет в 5 привела жутко испуганная мама. Оказывается, начиная с 5 лет человека начинают интересовать мировоззренческие какие-то проблемы. И вот этот мальчик, когда ему было там немножко больше 5 лет, он спрашивает: «Мама, а зачем я живу?» Вот. А мама, как она живет, так она ему и рассказала. Ну что, вот ты вырастешь, ты получишь образование, у тебя будет свой дом, ну и так далее, да? Мальчик это все выслушал, побежал к бабушке. «Бабушка, зачем я живу?» Ну, и бабушка рассказала ему примерно то же самое, что вот вырастешь, что все. Мальчик тогда приходит к маме и говорит: «Мама, ты знаешь, я не хочу жить». То есть вот те перспективы, которые обычно мы рисуем детям, они часто непривлекательны. Просто этот мальчик, наверное, как-то, ну, был развитый достаточно, что он именно это осознал. Ну, тогда мама быстро схватила его на руки и помчалась к психологу. Вячеслав Владимирович, он попал, ну, он, значит, стал с ним заниматься, и сейчас с мальчиком все в порядке. То есть просто этот эпизод рассказывает о том, что человеку нужно что-то помимо тех ценностей, которые мы ему даем. Вот, кстати, Анна, а что бы вы ответили вашему сыну, если бы он спросил это?
Ну, видите, какой момент? Мы с сыном практически с его детства ходим в церковь, поэтому у него возникает... Ну, как бы нет, возникают такие вопросы, мы это обсуждаем, но как бы... У него есть понимание того, что мы служим Богу как-то вот своей душой, Вот он обычно вот так вот отвечает, что это самое главное. И он часто говорит, что вот там какие-то игрушки. Я даже сама порой поражаюсь, я понимаю, что это абсолютно не мои заслуги, что это не я там какая-то супермама. Нет, он вот какой-то такой сам родился и какой-то сам такой получился, что он порой такие вещи говорит, от которых я сама даже искренне удивляюсь. Но как бы я еще думаю, что часто бывает ведь просто возрастные моменты. Может быть, эта мама из рассказа немножко как бы перепугалась. Ну, конечно, я не знаю, в какой степени мальчик говорил о том, что он не хочет жить. Но потому что часто бывает, вот, например, я помню, моя мама, когда я не слушалась, она говорила, вот будешь моей мамой, тогда и поговорим. Сейчас я, для меня это было ужасно, потому что мне казалось, как это надо быть такой взрослой уже, у тебя столько проблем. Сейчас я пару раз сказала то же самое моему сыну, и он, вытаращив глаза, сказал, нет, 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 никогда не буду, ни за что. То есть даже как бы, вот именно скорее его пугает вот этот момент, может быть, ответственности, да, для детей, там, чего-то.
Обыденности.
Ну, вот знаете, я почему сказала ответственности? Потому что такие же ситуации бывали, например, когда меня сын спрашивал, что, а мужчины не рожают детей? Нет. Он такой, ну, слава богу, потому что это и больно, и проблемно, и вообще и не надо вообще с этим связываться. Как бы мне и так хорошо. Вот.
Понятно. Но вообще, вот я считаю, что это очень хорошо, что Вячеслав Владимирович это рассказал, потому что, ну, очевидно, это слышали многие, и они задумаются о том, а что вот, что говорить ребенку, чтобы ему не опостылила жизнь такая, какую рисует там мама, бабушка, может, папа в перспективе. Ребенку действительно нужно какую-то сказку, что-то такое необыкновенное. И проще всего, значит, просто дать ему айфон, показать, куда тыкать, и он все забывает. И у него начинается вот эта цифровая, как сейчас пишут в документах ВОЗ, зависимость. И его уже так же трудно оторвать от этого айфона, как трудно оторвать наркомана от наркотиков. И он готов там действительно, вот я сказала, уже был случай, когда мальчик, играющий в айфон, убил и маму, и папу, и, в общем, сам тоже чуть не погиб. Вот, то есть первый способ уменьшить количество людей – это дать им самоубийственный, приучить их к самоубийственной форме жизни. И действительно, у нас сокращается же количество людей. Вот я буквально вчера посмотрела, в России опять дефицит людей. Значит, уменьшилось количество людей. С другой стороны, посмотришь, все там мамочки идут с детьми, и все, почему уменьшается, не знаю. Ну вот пишут так, статистика так пишет, может, это по всей России, может, у нас как-то немножко лучше. Вот. И причем ведь, понимаете, вот уменьшается количество людей на фоне увеличения возраста. Ну, на фоне увеличения того, что у нас становится много стариков. Люди могут жить гораздо дольше.
Ну да, это же проблема таких стран еще, как Швейцария, по-моему, как Германия, да, потому что уровень медицины очень хороший, поэтому продолжительность жизни дольше. А вот как раз в этих странах культ, что ли, свободной жизни без детей, без обязательств, такой получать от жизни все и наслаждаться, да, он как раз у них максимально возрос, поэтому
Ну и вот в связи с этим, с тем, что люди стали так долго жить, вернее, могут так долго жить, по крайней мере, в некоторых странах, вот разрабатываются эти способы известные, как уходить из жизни, да, способы эвтаназии. В общем-то, знаете, вот когда это было сказано, сразу же вспомнилась Древняя Греция. То есть это все повторяется. Ведь в Древней Греции считалось, что очень правильно и хорошо, если человек в 60 лет покончит жизнь самоубийством. Это приветствовалось. И вот сейчас, значит, там какого-то возраста определенного не указано, но, в общем-то, то, что сейчас есть целые, так сказать, технологии умерщвления человека по его желанию якобы, вот это так и есть.
Знаете, если еще про какие-то моменты, когда человек лежит в коме много лет, можно да. как-то порассуждать, да. то да. меня искренне очень как-то пугает и удивляет люди уже в возрасте, которые за эвтаназию говорят, ну да, вот я, например, буду болеть, например, да, или там мозг перестанет соображать, и зачем мне? И с удовольствием как-то, мне кажется, что это... Ненормально, что ли, неправильно.
Неправильно, да. Потому что все равно ведь Бог нам дал жизнь, и только Бог может ее взять. Разумеется, что сейчас вот встают эти проблемы, когда умирание человека может затянуться на десятки лет, когда там его поддерживают, а он уже, как говорят, в вегетативном состоянии. Но, тем не менее, вот, ну, эти вопросы действительно сложны, но когда нормальный, здоровый человек просто, потому что ему уже очень надоело, наскучило жить, он, значит, хочет самоубийством жизнь покончить, это все-таки неправильно и плохо. И это возвращение к тем, к дохристианским временам, к дохристианским временам. Ну вот, а теперь, значит, вот то, как человеку прививается самоубийственный образ жизни, причем подчеркивается, что человек свободен, и он сам, вот он сам выбрал, что он станет наркоманом, там не станет. Он, может, и сам выбрал, что он один раз попробует наркотик, но то, что потом уже наркотик будет требовать с него постоянного себя употреблять, это уже совершенно другой вопрос. Вот. Вторая сторона проблемы сокращения жизни, это чтобы человек не рождал, не рожал. И здесь тоже, ну, как мы тоже все знаем и удивляемся всегда, разработана масса технологий. Первая технология, замечательная, в больших-больших кавычках, это придумать, что гомосексуализм – это вовсе не психическая болезнь, а это нормальная потребность человека. И, в общем, вот эти вот общества гомосексуалистов, там, транссексуалистов, они даже вот не то, что очень многочисленны, но они очень агрессивны. Они постоянно лезут и в СМИ, и постоянно демонстрируют чего-то себя. Вот люди, которые, так сказать, к этому не причастны, им даже в голову не приходит, допустим, выйти на улицу и кричать, что я там только за традиционный брак. А эти, значит, они выходят вот и кричат, что те, кто не с нами, те, значит, просто недостойны нас. Вот, это первое. Потом вот эти вот все трансгендерные штучки. Ну, вот мальчик, допустим, почувствовал, что он как-то ему лучше, вот ему кажется, что он девочка, вот он играет с девочками и все. Но это же не повод делать его девочкой. А сейчас считается, что если вот, что можно и так менять, и эдак менять, и, в общем, как, кем захочешь, тем и будь. Хотя, конечно же, Бог дал человеку определенный пол, и, в общем-то, надо это сохранять. Даже если ты как-то, будучи девочкой, имеешь какие-то замашки парня, все равно ты оставайся девочкой, ну, ты будешь вот такой девочкой, немножко разбойницей.
Я даже, вот знаете, из своего детства не помню, чтобы у нас среди детей вообще разговоры какие-то подобные ходили. То есть, ну да, есть, например, девочки, которых называют пацанками, которые да, с парнями да, прыгают да, там да, на крыше гаражей. Да, а причем, знаете, я вот даже вспоминаю, что и мы прыгали, хотя я бы конечно. Не сказала, что я была пацанкой. Но тем не менее, ладно, есть такие девочки, да. Но я как-то не слышала разговоров о том, что мне бы родиться мальчиком, да, что да, я да, как-то да, чувствую себя в да, другом теле, нет?
Да.
Никогда
да,
такого не было. Максимум, что от них, это какой-то, может быть, вызов по отношению к парням, что там, это я сильнее, там, я могу наравне драться и все, но какого-то вот момента не было. И вот то, что сейчас рассказывается о том, что вот раньше это все замалчивалось, запрещалось, Мне кажется, наоборот, это сейчас как-то искусственно разрекламировано.
Вы совершенно правы. И вот как раз доктор Боровских-то об этом и говорил, что это насаждается. Это не естественная, значит, потребность человека, а это насаждается. И в самом деле ведь не зря же там тысячи и тысячи лет считалось, что там гомосексуализм – это психическое заболевание. И уж если кто там страдал, ему тщательно скрывал, и вообще это все было жутко. Сейчас объявить это нормальным человеческим состоянием, конечно, нет. Ну, вот феминизм, естественно, тоже феминистки, они очень агрессивны.
Ну
очень...
и сейчас, если честно, феминистки, те, которые раньше добивались прав женщин на учебу, на профессии какие-то, сейчас феминизм знатно обмельчал, если честно. И те требования, которые выдвигают сейчас феминистки, это, ну, несколько смешные и несерьезные, если честно. И плюс еще очень забавная такая... ситуация, как мне кажется. У нас же очень толерантный сейчас мир, и поэтому только попробуй сказать, что ты же девочка, например. Они очень ущемляются все, очень все расстраиваются, что как же так можно, я сильная, я сама могу о себе позаботиться, сама могу себя содержать, там, и себя, и своего ребенка, и вообще не надо, вот мне, значит, так комфортно, не лезьте ко мне, но при этом, если ты заявляешь о том, что «а мне нравится быть слабой, а мне нравится, чтобы меня, например, мужчина содержал, а мне нравится, чтобы он решал мои проблемы», то в тебя столько тапков полетит, никакой толерантности не будет вообще, потому что ты воспитанная в патриархальной среде, значит, глупая и вообще...
Не добьешься никаких успехов, ничего не получишь от этой жизни. То есть, ну, мы опять же пришли с вами к тому, что это насаждается, вот эти вот оценки, они не естественные человеческие оценки, а они специально насаждаются. А для чего насаждаются? Чтобы вот люди занимались такими вещами и не рожали. Вот всевозможные вот эти вот контрацептивы применяются. Причем эти контрацептивы, они вроде бы, ну, применяются, когда там, ну, когда можно, вернее, когда женщина хочет, женщина с мужчиной хотят, а потом они не хотят, а ребёночка ты уже и не родишь, потому что, по сути дела, они отравлены этими контрацептивами.
Меня больше, знаете, Людмила Константиновна, пугает то, что сейчас активно, ведь стерилизация пропагандируется.
Да.
Вот, это уже как бы, если про контрацептивы еще что-то можно пообсуждать и выбрать какой-то вариант безопасный для организма, то стерилизация активна, если тебе уже есть там 35, по-моему, в некоторых странах. Если у тебя есть ребенок, то все, тебе и есть справка от психиатра, что ты здоров, то тебе без проблем сделают эту стерилизацию.
И будешь удовольствие получать, а детей никаких не будет. То есть вот такого рода методы, они тоже позволяют сократить человечество, количество людей. Вот. Ну, когда Вячеслав Владимирович это все рассказал, все, конечно, так немножко носы повесили, потому что это страшно. И он, как опытный оратор, сказал: «А что же нам поможет?» А все сидят и не знают, что нам поможет. А что нам поможет? А поможет нам Бог. Потому что все эти варианты, которые сейчас используются, они все уже пройдены этап. И Бог, если увидит, что, ну, человек уж совсем куда-то в сторону уходит от его заветов, он просто вмешается, как он вмешивался, когда там люди строили эту Вавилонскую башню, потом потоп насылал, потом, значит, Содом и Гоморра. В общем, примеров-то ведь много. И если действительно эти члены группы ЛГБТ, если они уж совсем взорвутся и, значит, будут требовать, что они самые главные, и, в общем, их надо в правительстве и везде, то надежда наша на Бога, что он, наверное, все-таки не допустит, чтобы человек стал вот таким, каким нас делают Причем неизвестно кто. Вот когда я рассказала тоже сыну, он так же, как вы, говорит, а кто это делает? Масоны делают, жида там какие-то эти самые. Да мне кажется, что это совсем нет такой организации. Просто вот зафиксировано в римском клубе, это можно найти справки, что, значит, вот сохранять уровень жизни человека можно только если будет не более 1,5 миллиарда. Ну, а остальные все должны в расход идти. Но, наверное, все-таки вот все эти методы, они применяются именно за счет того, что людей манят деньгами. Вот человек там разработал какие-то интересные такие хорошие способы, хорошие в кавычках эвтаназии. Вот он получил много денег, да, и ему это важно. Ему не важно, что он работает, так сказать, ну, на темные силы, а важно то, что вот его изобретение, значит, очень выделено суммой денег больших, да. И все остальные ведь так же. Ведь вот и наркотики, а вот эти вот цифровая зависимость, это ведь тоже, это не значит, что кто-то там сидит и думает, вот давай-ка я создам такую программу, чтобы люди становились, чтобы люди приобретали цифровую манию и умирали раньше срока. Нет, просто ему, может, самому интересно, он разрабатывает какие-то программы, очень тонкие, очень интересные программы игр, то, что ему самому интересно. Он получает за это деньги, и все. И тут не надо никаких заговорщиков, не надо никаких же домосонов, просто это делается, ну вот просто таково развитие человечества. Так нас ведет Бог, ну, скорее всего, к концу света. Когда будет конец, нам неизвестно, и мы никогда это не сможем точно сказать, но вот сейчас ощущается, что что-то в мире нехорошее, что-то не то, что надо. И в самом деле мы вот сейчас с вами поговорили, а вообще ведь люди как-то об этом не очень любят говорить, потому что это страшно.
Ну а кому приятно говорить о конце света, Людмила Константиновна?
Да. Ну, в общем, вот наша надежда – это Бог. Наша надежда – то, что Бог устроит. Все. Вот такой у нас был семинар. Значит, очень люди были заинтересованы во всех этих вопросах. Множество задавали вопросов докладчику и профессиональных. То есть там были люди не только, которые концом света интересовались, а те, которые, у которых там с детьми что-то не то, или у самих какие-то проблемы были психические. В общем, ну, отпускать его не очень хотели. Вот, но, тем не менее, вот закончился наш семинар. Вообще, наши семинары сейчас стали, ну, я, по-моему, об этом говорила, мы как-то выходим в высшую школу. И это очень здорово, это очень хорошо. Вот сейчас мы проводим семинары в ОРГЭУ, экономическом университете. Нас туда пускают без сучка, без задоринки. И, значит, мы там, значит, познакомились, и, очевидно, у нас будет контакт с Институтом человека, который ведет академик Черешнев. Сейчас вот последнее, значит, наше, вернее, будущее наше, ближайшее заседание, оно будет в УРФУ. В УРФУ на факультете, в институте, в гуманитарном институте. Вот. Его будет проводить доцент кафедры религиоведения Ольга Михайловна Фрахетдинова. Вот. Я не хочу называть точно тему семинара, потому что я, когда, значит, назвала ее, то Ольга Михайловна меня поправила, сказала, нет, она будет говорить не о том немножко, но о чем точно, вот скоро мы узнаем, потому что появится наше объявление в новостях епархии. Вот, может быть, стоит сейчас прямо сразу сказать, что в УРФУ очень интересно нам попасть, там специалисты есть, очень умные люди есть. и мы, может, как-то себя там проявим. Но дело в том, что в УРФУ пропускная система, очень жесткая пропускная система. Поэтому те, кто хотят попасть к нам на семинар, значит, необходимо записаться в миссионерском отделе, позвонив туда, или отправив письмо на письмо или какое-то сообщение на страничку ВКонтакте семинара «Диалог науки и религии».
Большое спасибо, Людмила Константиновна, за нашу сегодняшнюю встречу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, организатор семинара «Диалог науки и религии». Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До новых встреч. Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели.